Глава 22. Подполковник Поляков. В районах Лида и Гродно у него работали три розыскные группы. Имелись и небольшие, но весьма ответственные дела, которые не хотелось кому-либо перепоручать. Но самым важным в этой поездке было посещение двух точек по радиоигре. На одной из них, под Лидой, сегодня ночью предстояла приемка груза и немецкого агента. Начинал эту игру почти год назад сам Поляков, и велась она, по характеру дезинформации, весьма дерзко. И в этой дерзости заключалась ее неизмеримая ценность и одновременно опасность провала. Риск возрастал с каждой неделей, с каждой переданной радиограммой, все это не могло продолжаться бесконечно. И подполковник решил присутствовать сегодня ночью. Считал себя обязанным не только потому, что хотел первым беседовать с приземлившимся агентом, но и от того, что сегодня вместо контейнеров и человека на костры вполне могли сбросить и десяток осколочных бомб. Такое тоже случалось. Для Полякова в свое время за каких-то 2 часа в осеннем лесочке под Вязьмой, склонившего к сотрудничеству только что пойманных радиста из старшего группы, на свою ответственность тут же доверившего им первый выход в эфир, сочинявшего для них легенду и составлявшего все до единого донесения, эта игра была родным детищем в полном смысле слова, и размышлял о ней в это утро он более всего. Выехав перед рассветом, он за 3 часа дороги из управления ни разу не вспомнил о рации с позывными КО. Он переключился и подумал о ней лишь когда, не доезжая Каменки, шофер притормозил, и он увидел стоявший впереди на обочине Студебекер и около него 2 военнопленных, автоматчиков охраны и 3 офицеров. Он знал только одного из них, хромого после ранения большеголового капитана, переводчика отдела контрразведки армии. Взяв объемистый авиационный планшет, Поляков выскочил из машины. Хотя он склонялся к мысли, что разыскиваемые группой Алехина агенты-парашютисты, не следовало пренебрегать и остальными версиями. Алехин физически был не в состоянии все охватить, хотелось чем возможно ему помочь. И вчера вечером, когда пришло сообщение о ликвидации остаточной группы противника, Поляков сразу прикинул, что сумеет по дороге выкроить 1,5-2 часа, тем более, что в его напряженном, преимущественно кабинетном образе жизни проведение следственного эксперимента, установление точного места выхода немецкой рации в эфир и поиски там вещественных доказательств было, можно сказать, отдыхом, прогулкой на свежем воздухе. Разведенные порознь военнопленные, долговязый Штоббе, заискивающий услужливый штабной фельдфебель, и плотный приземистый Гайн, молчаливый сумрачный повар, солдат, указали одну и ту же поляну на краю леса. Офицерам и автоматчикам из роты охраны Поляков приказал тщательно осмотреть окрестность, а сам с немцами и капитаном-переводчиком занялся непосредственно участком, где, по словам Гайна и Штоббе, располагалось ядро группы.
«Дибаре мидем генераль вархе», указывая рукой, сказал длинный худой немец. «Die Funkstelle befand sich in diesem Gebüsch, und ich war in der Sicherung da drüben».
«Он говорит, что носилки с генералом стояли здесь», — перевел капитан. «Рация располагалась у этих кустов, а сам он находился в охранении вон там». «Я понял. Рация располагалась здесь», — заметил Поляков, шаря глазами по траве. «Спросите их, как раскидывали антенну».
«Wie wurde die Antenne angespannt?» — спросил переводчик.
«Haben Sie es gesehen?»
Невысокий, плотный, отрицательно качнул головой.
«Nicht!»
— поспешно сказал длинный, вытягивая руки по швам. Тощий, с свалившимися глазами и щеками, в грязном, заштопанном во многих местах обмундировании и разбитых ботинках без шнурков, он выглядел довольно жалко. Он шел рядом с Поляковым, старательно осматривая траву, и вдруг с радостным криком бросился под куст и поднял немецкую батарейку.
подскочил к Полякову и, щелкнув металлическими оковками каблуков, протянул ему батарейку и заискивающе сказал:
«Ich bin Mechaniker. Ich hab in einem Werk gearbeitet».
«Питание для рации», — рассматривая батарейку в руке Полякова, заметил капитан. «Значит, они не врут».
«Врать им теперь ни к чему», — заглядывая под куст, сказал Поляков и поднял отрезок проволоки с маленькой вилкой. «Это тоже от рации».
«Функер, функер!» — радостно подтвердил Длинный. «Herr Oberst, ich bitte zu berücksichtigen, dass ich Arbeiter bin. Ich habe drei Kinder und muss unbedingt zurück».
Приземистый немец смотрел на него из-под лобья с презрительной враждебностью.
«А, аромат-то какой!» — вдыхая воздух, заметил Поляков. «Божественный! Чего он хочет?»
«Боится, что его расстреляют. Просит учесть, что он механик, словом, рабочий».
«Это я понял», — оглядывая поляну, в раздумье сказал Поляков. «Рацию развертывали здесь, но нам от этого не легче. Чтобы исключить или, наоборот, принять эту версию, нужна дешифровка перехвата. На месте задержания шифровальный блокнот не обнаружен. Здесь он, несомненно, был. Попытайтесь отыскать».
«Но где?»
«Возможно, блокнот брошен или утерян по дороге. Вам всем, вместе с ними», — Поляков взглядом указал в сторону немцев, — «придется проделать их путь. Все 40 километров двигайтесь цепью. Как с ногой? Выдержите?»
«Да», — капитан покраснел.
«Обнюхайте каждую травинку. Особое внимание к местам, где они устраивали привалы.
А если шифр уничтожен, сожжен?»
«Не думаю. Штабные документы целы. Постарайтесь отыскать».